Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Переговоры – все. Путин на атомной подводной лодке разбил в пух и прах любые надежды на скорый мир в Украине. Власть в Киеве нелегитимна. Разговаривать там не с кем. Чем ответит Трамп? Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит наступление в трех областях. Что происходит на войне? Четыре региона в обмен на мир и свифт на сдачу. Чего требует Владимир Путин от США и Европы? Спасибо Ди Каприо. Как Путин и голливудская звезда помогли восстановить поголовье тигров? И почему хищники сейчас терроризируют людей и домашних животных? Грани времени, итоги недели. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Конец мирным переговорам с Трампом или первый раунд не принес результатов? Путин снес все фигуры шахматной доски и поставил новые условия Киеву, в том числе и Вашингтону. Мир с Владимиром Зеленским ему не нужен. Президент Украины, как вся его власть, нелегитимны. О чем с ними разговаривать? Все это он сообщил морякам на борту атомной подводной лодки «Архангельск».
К чему это приводит? Приводит к тому, что гражданские органы власти, а они сегодня на самом деле в соответствии с Конституцией Украины, не являются законными, выборы-то не были проведены там президентом, а Конституция устроена так, что все назначаются президентом, в том числе региональные органы власти, губернатор назначается и так далее. Если он сам нелегитимный, то все остальные тоже.
Путин предложил ни много ни мало ввести в Украине внешнее управление.
В принципе, конечно, можно было бы под эгидой ООН с Соединенными Штатами, даже с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями, обсудить возможности введения на Украине временного управления.
Также Путин напомнил, что инициатива на фронте полностью принадлежит российской армии.
Вот что касается ситуации на линии боевого соприкосновения, еще раз хочу это сказать, подчеркнуть, на всей линии фронта стратегическая инициатива полностью находится в руках российских вооруженных сил. Вот Луганская Народная Республика освобождена на 99% ее территории, а Донецкая, Херсонская, Запорожская свыше 70%. Наши войска, наши ребята идут вперед и освобождают одну территорию за другой, один населенный пункт за другим каждый день.
Чем же ответит Трамп несговорчивому партнеру, который несколько недель обнадеживал президента США и его команду переговорщиков? Развернутых комментариев из Белого дома на момент записи нашей программы не поступало. Есть версия Рейтер. Собеседник агентства, анонимный представитель Совета национальной безопасности США, на предложение Москвы ввести в Украине временное управление под эгидой ООН напомнил: государственное управление Украины определяется ее конституцией и народом. Конец цитаты. Каким будет реакция оптимиста Трампа на ультиматум Путина? Об этом мы поговорим с американским политологом, старшим экспертом Атлантического совета Ариэлем Коэном. Ариэль, я вас приветствую. Итак, чем ответит Трамп Путину?
Трамп все-таки должен, наконец, переоценить свои идеи и фантазии о большой сделке с Россией. Идея Трампа, по слухам в Вашингтоне, это так называемый обратный Киссинджер. Это значит, что когда Генри Киссинджер и президент Никсон в 1971 году поехали к Мао Цзэдуну и сказали: давай, товарищ Мао, объединимся против Советского Союза, который в то время устроил им Даманский, и ситуация внутри была очень хреновая в Китае, помните, сбили самолет Линьбяо. Конечно, наши молодые зрители и слушатели, товарищи Линьбяо, министра обороны Китая со сбитым самолетом, не помнят. Ну, хотя, знаете, в истории всякое бывает. Пригожин не был министром обороны, но самолет все равно взорвался. Теперь что Трамп может сделать? Трамп может в нормальном государстве, в нормальной администрации собирают то, что называется по-английски interagency, межминистерская группа, в которую входят министр обороны, министр иностранных дел, советник по национальной безопасности, директор ЦРУ и так далее, и так далее. Проблем. И приводят экспертов, таких как ваш покорный слуга, которым рассказывают про многовековую историю российско-украинских отношений сложных, про многовековую историю российско-европейских отношений, которые начались не вчера, а, скажем, с Ивана Васильевича IV, который влез в Ливонскую войну, продолжавшуюся 25 лет, которая обескровила и подвергла банкротству Россию. Это была первая большая война в западном направлении, по западному вектору, после того, как они съели Казанское ханство, Астраханское ханство и обезопасили, в кавычках, себя на Востоке, полезли обезопасить себя на Запад. Если Путин читал Такеру Карлсону долгую историческую лекцию, то теперь, как говорят по-английски, туфля на другой ноге. Теперь обраточка должна быть товарищу Трампу. Вот. Конечно, ничего этого не будет. Может быть, кто-то за 3 минуты на пальцах говорит: «Босс, тебя кинули, ты плохо выглядишь, ты не выигрываешь, это не лучшая сделка века». И Трамп, опять же, в идеальном мире скажет: «Ё-моё, а что же нам теперь, где мы теперь можем?» И тут начинают, как бы, все едет, все совсем же связано. Тут готовится что-то, я не хочу сейчас говорить. Я не пишу в мессенджере, что готовится, да, удар за ударом. Вот. Но бомбардировщики Б-2 и Б-52 на острове Диего-Гарсия – это что-то. И вот тут возникает у меня вопрос, а была ли не сделка, а такая вот предсделка? Да, вот есть сам акт, а перед актом есть еще игра. Вот была ли такая игра, был ли там петинг такой, что мы тут в Украине тебе даем, а ты нам даешь с Ираном, я не знаю. Но, судя по тому, как тихо себя вела Россия по иранско-ближневосточному направлению, возможно, что это было там. Поэтому может быть обострение и на иранском векторе, на иранском направлении, и в Украине.
Ариэль, есть ощущение, что все стороны имитировали переговоры. И Путин, и Трамп, и Зеленский. Вы согласны с этим?
Нет. Происходит проверка направлений, где кто может больше получить. Ну, пока что я не вижу, чтобы Америка больше получала, потому что я вижу, что Америка готова свои козырные карты класть на стол в начале игры. Я этого не понимаю. Я не самый большой в мире специалист по переговорам. Но хотя бы я помню название украинских регионов, которые забыл господин Витков. Я думаю, что Россия всегда, ну, по крайней мере, эта администрация, еще покойный Глеб Олегович Павловский писал и говорил, в том числе мне в личных беседах, что эта команда всегда играет на эскалации. Ставки всегда повышают. И как только они почувствовали, что команда Трампа готова им дать и послабление с санкциями, и убрать угрозу остаткам Черноморского флота, и так далее, они поднимают ставки. И посмотрим, будет ли Трамп сейчас говорить, что это блеф, потому что, в общем-то, в долгую это блеф, или Трамп опять пойдет на какие-то уступки.
Можно ли говорить, что операция «Сдача Украины» Трампу не удалась?
Трамп и его команда должны понимать, что этот прецедент, что какая-то страна записывает себе в Конституцию или делает там решение парламента, декларирует, да, что, допустим, Испания наверняка записала, что Гибралтар – ее неотъемлемая часть, и эти, как бы, разговоры ведутся много десятилетий. Они завтра что, попрут против Великобритании в Гибралтаре? Я надеюсь, что нет. Германия, я не знаю, Гитлер записывал в Конституцию Третьего Рейха, что Данциг и Судеты, и Австрия – это часть Рейха. Не думаю, и думаю, что это не так было важно. То, что записали в эту Конституцию и провели эти референдумы, на которые, к моему ужасу, ссылается господин Витков, это не в интересах Соединенных Штатов все признавать. В интересах Соединенных Штатов сказать: чувак, Вот ты захапал, сколько ты захапал. Вот тут красная линия, вот тут мы сейчас остановимся, и у нас будет как между двух Корей. Тут будут наши танки, тут будут твои танки, и мы это заморозим сейчас на десятилетие.
Допускаете ли резкий поворот американской политики на обострение с Москвой? Полетят ли туда томагавки?
Не могу все-таки не продемонстрировать свой баланс аналитика и не сказать, что страна, которая десятилетиями клепала межконтинентальные баллистические ракеты, в том числе там первую, вторую ступень для СС-19, это самая здоровенная, по-моему, там натовское название было «Сатана». Страна, которая строила МРИ и Антонов-124, не может сделать какой-то несчастный томагавк. Это дозвуковая крылатая ракета, дозвуковая. Это технология 60-х годов прошлого века. Они сами, украинцы, давно могли сделать это и не только это.
Ариэль, что это за колониальная риторика про украинские природные ресурсы? Неужели так плохи дела в США?
Они, в смысле администрация Трампа, имеет свой подход специфический. Вы понимаете, что и сам Трамп, и Тед Бро, те миллиардеры из технологического мира и Силиконовой долины, которые его окружают, может, они и Гарварды и заканчивали, но по программированию, а не по внешней политике, юриспруденции и так далее. Это люди совершенно другого менталитета. Они видят, что Соединенные Штаты находятся в черной дыре национального долга на 36 триллионов долларов. Это огромная цифра. И они всячески пытаются найти средства, чтобы эту дырку затыкать, ну, потихоньку-потихоньку, не сразу, все 36 триллионов, но как-то с мира по нитке бедному там на что-то, да, на кафтан. И Гренландия, и даже поползновение с Канадой. Тарифы, которые на миллиарды долларов будут увеличивать доходы бюджета. Кстати, доходы бюджета от простых американцев, таких как я, из нашего кармана будут вытаскивать эти тарифы. Не Китай, не европейцы, не там канадцы эти тарифы будут платить. Американские потребители. Мы будем это платить, потому что 2 триллиона, 2 триллиона долларов – это почти годовой ВВП России. Вот это дыра в бюджете каждый год. Оно растет и растет и растет. И поэтому затыкают всеми известными нам способами, в том числе пытаются выгрызть природные ресурсы Украины.
Насколько ощутимый удар по Белому дому и лично Трампу нанес главный редактор издания «Атлантис» Джеффри Голдберг, обнародовав секретные переговоры чиновников из окружения президента США из мессенджера «Сигнал»?
В общем-то, дистанцируется. Он сам особо... Ну да, он там с какие-то гадости сказал про Голдберга. Но никто не любит Голдберга и вообще Голдбергов. Но подставили министра обороны, потому что министр обороны в этом чате называл конкретные системы вооружений, называл конкретное время ударов. То есть это не была общая дискуссия стратегии даже, а это была подготовка ударов. Удары пошли через 2 часа после этой дискуссии. Это провал советника по национальной безопасности, от имени которого, не с которым сам руками сидел, набирал, от имени которого сотрудник набрал этого Голдберга в чат, пригласил, тот принял, или принял, как правильно говорить, принял. Принял как 100 грамм, да? Принял. И потом это дело все начал сливать. Причем сливать очень умно. Сначала он опубликовал вообще отчет об этом, не сами записи. А Белый дом сказал, ха, а тут никаких госсекретов нет. Ах, сказал Голдберг и журнал «Атлантик». Нет секретов, тогда вы же не будете возражать, чтобы мы это опубликовали. Лучше не надо, сказали в Белом доме, но при этом Голдберга не арестовали. Журнал «Атлантик» не закрыли, никого там мешок на голову не одели и бутылку не использовали компетентные органы. Так что есть надежда для американской демократии. То, что это так обсуждается, и судья сказал «не-не-не-не-не». Стирать ничего нельзя. Там есть функция, то стирать можно через час, через день, через неделю. Ничего, все сохранить, будем расследовать.
Скажите, готов ли Трамп пожертвовать кем-то из членов его команды, чтобы улучшить свой имидж?
А на это ответ мы, как пионеры, всегда готовы.
Для Владимира Зеленского Путин давно уже не загадка. И все дипломатические манипуляции кремлевского управленца на выходе означают одно – продолжение боевых действий. Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит наступление в трех регионах Украины – в Сумской, Харьковской и Запорожской областях. Если это произойдет, то ночная воинственная встреча на подлодке была не случайной. Путин по обыкновению подготовил почву для прерывания любых мирных переговоров, рассказал населению, что переговоры невозможны, потому что власть в Киеве нелегитимная целиком и полностью. А когда моряки у него спросили, что же думает по поводу переговоров, как относиться к сближению с недавним геополитическим противником, Путин ответил: «Вы не обращайте на это внимания. Просто несите службу, исполняйте свой долг». А потом добавил: «В целом, это шутка». Это цитата из заметки Андрея Колесникова из «Коммерсанта». Будем считать, что президентский летописец услышал все верно. Что происходит на фронте? Есть ли какие-то еще признаки того, что Россия готовит наступление? Обсудим с историком Николаем Митрохиным. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Есть ли признаки наступления России сейчас?
Россия постоянно наступает на нескольких участках линии фронта, которые тысячи километров длиной. Но в данный момент основные ее усилия сосредоточены на вытеснении ВСУ с территории Суджанского района, где ВСУ продолжает контролировать приграничную полоску земли, и на отражении атак в Красноярском районе, где ВСУ пытается взломать российские приграничные укрепрайоны.
Как вы думаете, носит ли встреча на атомной подводной лодке какой-то военный символизм? Или это вообще скрытая угроза США?
Нет, сейчас не время предъявлять США скрытые угрозы, как мне кажется. Вот. Но, тем не менее, так сказать, Путин любит выступать перед военными, делать жесткие заявления. Но надо сказать, что это, когда это он это делает по 2-3 раза в неделю, то мне кажется, что это просто стиль человека, который любит общаться с военными.
Ну, каковы сейчас интересы России на войне? Что она пытается захватить?
Сейчас главными целями Украины является выматывание ВСУ в условиях дефицита у ВСУ части ресурсов и появление у России новых высокотехнологических видов оружия, в том числе модифицированных дронов. Вот, поэтому главная цель Украины, помимо выматывания, главная цель России, помимо выматывания Украины в целом, это попытка захватить хотя бы важнейшие месторождения угля и лития на юго-западе Донецкой области.
Мы много говорили о том, что дефицит у ВСУ как солдат, так и боеприпасов. На ваш взгляд, на что сейчас рассчитывает Киев, учитывая, что у Путина гораздо больше ресурсов?
Как сказал с довольным видом Владимир Зеленский на минувшей неделе, в принципе, он доволен ситуацией на фронте. И хотя есть дефицит некоторых видов боеприпасов, в принципе, сил достаточно для продолжения войны. Судя по всему, действительно, Украина в целом сумела восстановить боеспособность частей на фронте, что было не факт в январе. Вот, в том числе за счет более-менее удачной мобилизации дополнительной. Вот. И то, кроме того, они надеются, как мне кажется, довести ситуацию до того, что сделка по примирению будет сорвана, и Дональд Трамп полностью станет на сторону Украины в виде недоговороспособности Путина. Похоже, дорожка протаптывается в эту сторону.
Очень много специалистов спросят, кому больше было выгодно перемирие, Киеву или Москве. Вы как считаете?
Я думаю, что по отдельным аспектам выгодно и тем, и тем, и, соответственно, невыгодно и тем, и тем. Вот. Но в любом случае я не вижу ни у того, ни у другого лидера желания заключить соглашение об остановке огня как можно скорее. Кажется, оба рассчитывают на то, что у них достаточно ресурсов для продолжения борьбы как минимум до середины лета.
Николай, спасибо за беседу. Моим гостем был историк Николай Митрохин. Еще неделю назад Москва и Вашингтон обговаривали условия зерновой сделки в рамках Черноморской инициативы. Казалось, если не на суше, то на море может наступить штиль и откроется безопасное судоходство. Москва дала четко понять, что условием для начала зерновой сделки будет подключение обратно к системе SWIFT Россельхозбанка и других российских банков, занятых в торговле продовольствием. Напомню, SWIFT находится в юрисдикции Бельгии, а значит, без согласия ЕС переподключить российский банк к этой платежной системе невозможно. А Евросоюз ставит жесткие условия. Сначала полный вывод российских войск с оккупированных территорий Украины, затем SWIFT и другие поблажки. Об экономике войны мы поговорим с консультантом по нефтегазовой отрасли Борисом Арунштейном. Борис, здравствуйте.
Добрый вечер.
Получается, Путин не врал своим бизнесменам на прошлой неделе, когда сказал, что отмены санкций ждать не стоит.
Не то чтобы он не врал, он выдавал желаемое за действительное. Путин оказался заложником собственных условий, которые он все время выставляет. А Трамп оказался заложником Путина, потому что он, так сказать, заявил, что войну он прекратит, а условия Путин ему вставляет новые и новые, и он в этих условиях завяз. Если вы помните, Трамп надавил на Зеленского, и Зеленский согласился на 30-дневное прекращение огня без всяких условий. Посмотрите за эти две недели, как это все обросло, каким количеством условий. Как и последняя, вот так называемая зерновая сделка. Путин продолжает выставлять все новые и новые условия.
Путин сам заинтересован в этой зерновой сделке, или это всего лишь игра, уступка Трампу, который хотел заключить хоть что-нибудь?
С одной стороны, заинтересован. Он вообще-то хотел разблокировать Черноморский флот, потому что флот на 1/3 уничтожен ВСУ, а на 2/3 заперт в портах Северного Кавказа. И, по сути дела, войну на море Путин проиграл. Зерновая сделка, на самом деле, Путину нужна с точки зрения возобновления поставок на международный рынок удобрений и продовольственных товаров. И, кстати, в первую очередь, что меньше говорят, в первую очередь, это морепродуктов, где у России большое преимущество на международном рынке.
Скажите, а выгодно ли экономически Путину вести войну и держать Россию вот в состоянии этого милитаризма?
Мне кажется, Путин сейчас находится все-таки с экономической точки зрения в комфортной зоне. Макроэкономика России, в общем-то, в относительном порядке. Обычно под макроэкономикой имеют в виду такие параметры, как инфляция и ключевая ставка Центробанка, но есть еще важные параметры, например, ставка резервирования, когда рассчитывают процент высоколиквидных активов по отношению ко всем активам Центрального банка, что говорит о здоровье этих активов. Так вот, она уже долгое время держится на уровне 8,5%, а в самый худший период, в 2008 году, она была 0,5%.
Ну тогда, может быть, и западные санкции ему не страшны, он спокойно может работать и без них.
Смотря какие санкции. Самые болезненные были последние санкции, введенные Байденом, а именно точечные санкции против отдельных судов так называемого теневого флота. И тут вот недавно два бывших сотрудника администрации Байдена, высокопоставленных, выступили с статьей в «Нью-Йорк Таймс», где они совершенно подробно написали, как могли бы сработать вторичные санкции, которые бы наложены были бы на Китай, Индию и другие страны. Это было бы для Путина достаточно болезненно. Достаточно болезненно для него отсутствие SWIFT-а, например. Поэтому одним из условий этой зерновой сделки он в первую очередь выдвинул снятие этого SWIFT-а с Россельхозбанка и других финансовых организаций, которые формально связаны с операциями по закупке и продаже продовольствия.
Гипотетически на Путина может иметь влияние как раз таки Европа, покупающая газ в России до начала войны. Почему же переговоры о перемирии ведут США, а не ЕС?
Так хотел президент Трамп. Это было одним из обещаний предвыборных, которые он дал. И предвыборное, кстати, обещание, он обещал заключение мира. Европейцы таких обещаний не давали. Трамп до настоящего времени выполняет все хотелки Путина, во всяком случае с ними не торгуется. А европейцы, вот парадоксальная ситуация, допустим, это зерновая сделка. Трамп говорит о том, что да, мы можем отменить, соглашается с Путиным, можем отменить SWIFT. Но SWIFT, не только Трамп не может это сделать, потому что управление SWIFT-ом находится в Бельгии, но даже не это главное, а то, что санкции в отношении SWIFT-а российских банков, они входят в шестой пакет европейских санкций. И тут уже надо Трампу идти, ехать в Брюсселе, договариваться с европейскими, в скобках теперь уже, в кавычках, партнерами, чего он делать не будет.
Что может Путин предложить европейцам, чтобы смягчить санкционный режим?
На данный момент, мне кажется, ничего. Путин считает Европу даже большим врагом, чем Соединенные Штаты, и он принципиально ничего на данный момент, как мне кажется, предлагать Европе не будет. Но даже если бы вот это сделал, он не хочет получать, что называется, пощечину, и совершенно справедливо предполагая, что европейцы откажутся.
Арестон вернулся, а LG, Samsung и Hyundai изучают возможность возвращения в Россию. Переговоров еще нет, а все уже бегут делать деньги. Купцы бегут впереди паровоза.
В 2021 году вот эти все вместе взятые южнокорейские компании, товарооборот с Россией был около 30 миллиардов долларов. Выручка Арестона в России, Арестон – итальянская компания, но я сейчас буду говорить о южнокорейских, остальные – южнокорейские. Выручка Арестона – 100 миллионов евро. Это очень маленькая величина. Некоторые компании, такие как GE, они начинают изучать возможность восстановления своего завода около под Москвой. Hyundai начинает рассматривать вопрос выкупа обратно своих активов в Петербурге, которые она продала тогда насильственным путем за 10 тысяч рублей. Компании присматриваются друг к другу. Они, конечно, не хотели бы отдавать российский рынок исключительно китайским производителям.
Борис, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим собеседником был консультант по нефтегазовой отрасли Борис Оронштейн. Россия настаивает на признании Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей российскими. Украина на это не готова пойти. Между тем, США заявляет, что мирное соглашение не понравится ни одной из сторон. Подробнее в репортаже Ильи Козина.
Эти условия очень простые. Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
Четыре региона Украины в обмен на мир. Примерно так можно описать позицию России и Путина лично еще с 2024 года. С тех пор мало что поменялось.
Напомню только, в 2024 году рост ВВП еврозоны составил 0,9%.
18 марта на встрече с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей Владимир Путин вновь напомнил требования к Украине. Корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников после встречи написал, что на закрытой части Путин сказал, Россия готова отказаться от претензий на Одессу в случае, если Украина признает российскими Крым, Севастополь, ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области. Пойдет ли на это Украина? По мнению военного аналитика Давида Гендельмана, маловероятно.
На фронте не такое отчаянное положение, нет такого крушения и прочее. Пока это выглядит маловероятно, я бы сказал, чтобы Украина отступила, они бы, видимо, согласились на заморозку по линии фронта, дать еще, в принципе, значительные территории, которые они все еще удерживают. Пока на данный момент выглядит маловероятно.
По данным источников The Moscow Times, во время непрямых переговоров с Саудовской Аравией Россия вновь потребовала всю территорию Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Хотя ни один из этих регионов российская армия не контролирует полностью. Кремль рассчитывает заполучить их в административных границах в соответствии с Конституцией Российской Федерации, где закреплена их аннексия. По мнению эксперта Юрия Федорова, Украина, возможно, согласится с тем, что эти территории остаются под контролем России, но не признает их частью России.
Украина может, скорее всего, выдвинуть линию такую, что да, это временно оккупированные территории, которые мы будем освобождать в будущем политическим путем, дипломатическим, возможно, военным, но тогда, когда сложатся для этого необходимые условия.
По словам главы МИДа Украины Андрея Сибиги, у Киева есть три красные линии на переговорах об окончании войны. Первая – признание утраты территорий. Вторая – фиксация отказа от вступления Украины в НАТО и Европейский Союз. И третья – ограничение численности вооруженных сил. В свою очередь, заместитель руководителя Офиса президента Украины и один из переговорщиков с украинской стороны Павел Палиса заявил, что никакие территориальные уступки не обсуждались в Саудовской Аравии.
Нас интересует паритетное прекращение огня, и мы будем немедленно отвечать в случае нарушения договоренностей. А если говорить о красных линиях, то никаких разговоров о территориальных уступках. Это все украинская земля, за которую мы боремся и будем бороться при любых условиях.
Госсекретарь США Марко Рубио в интервью «Политику» заявил, что Украина может быть вынуждена рассмотреть территориальные уступки. Однако в Конгрессе США думают по-другому. Конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик предложил не признавать оккупированные территории Украины российскими.
Так же, как мы отказались признать советскую аннексию стран Балтии, так же мы никогда не должны легитимизировать и захватническую войну России против Украины. Границы не могут быть перекроены силой.
Именно территориальный вопрос является главным препятствием на переговорах, заявил спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог. По его словам, Россия не намерена отказываться от контроля над регионами, что делает мирное урегулирование маловероятным. В январе 2023 года Россия тратила на Донецкую область 150 миллиардов рублей, на Луганскую – 109 миллиардов, на часть Запорожской – 45 миллиардов рублей. При этом регионы почти полностью зависимы от безвозмездных дотаций госбюджета России. Больше всего Донецкая область – на 99%.
Эти области уже дорого обходятся российскому бюджету. А сколько может потратить на них Москва в случае окончания войны, мы обсудили с экономистом Дмитрием Некрасовым. Дмитрий, в проекте федерального бюджета России на 2025-2027 годы предусмотрено выделение около 940 миллиардов рублей на восстановление оккупированных территорий. Это много или мало?
Ну, давайте сравним. Ну, допустим, бюджет пенсионного фонда 16 триллионов рублей. Затраты на войну, дай бог памяти, что-то около 14. То есть, в общем и целом, не очень много, но заметно для федерального бюджета.
Четыре области Украины – это черная дыра. Война все спишет?
Тут есть две вещи, да, в вашем вопросе два вопроса. Один про то, можно ли все списать на войну. Ну да, наверняка, условно, там уровень коррупции при восстановлении – будет выше, чем в обычных условиях. Да, наверное, тут что-то такое, можно об этом говорить. Но глобально, с точки зрения того, может ли стать черной дырой для бюджета, ну, вы же только что назвали сами цифру. Там, меньше триллиона рублей. В общем-то, в масштабах бюджета это там, не знаю, сколько, 3% бюджета. Это причем мы говорим сейчас о федеральном бюджете, а это же вообще консолидированный бюджет. То есть, ну, то есть это копейки, это незаметные копейки. Ну и в целом история... Про восстановление она никогда не может быть черной дырой в том смысле, что вот в отличие, допустим, от войны или что гораздо дороже от пенсионеров, вы можете управлять этими расходами на восстановление. Если у вас проблема, вы их сокращаете, если у вас не проблема, вы их увеличиваете. То есть, вот, допустим, с войной так не очень получается, потому что война постоянно требует денег. Да? То есть большие расходы, действительно большие расходы бюджета, это вся социалка, да? Ну, они плохо управляемые, а любое управление ими, типа там, повышение пенсионного возраста, приводит к куче всяких там... неприятных политических последствий. Расходы на восстановление, они скорее наоборот, это удобный механизм, в том числе и контрциклической политики экономической, то есть если у вас, условно говоря, дно цикла, и нужно добавить денег, увеличить спрос в экономике, вы их можете увеличить. Если вы видите, что в экономике перегрев, вы их тормозите. Так что здесь такого риска я не вижу от слова совсем.
Дмитрий, насколько важно Путину восстанавливать то, что он разрушил своими бомбами и ракетами? Мир все равно не признает эти территории российскими.
Ну, я думаю, что здесь пиар-эффект важнее, поскольку, еще раз, сумма не очень большая, а политическая значимость высокая. Да, я думаю, что расходы, они по факту сейчас, расходы на присоединенные территории, на душу населения выше, чем на основных территориях. Ну и дальше, наверное, так будет, по крайней мере, там некоторое время, чтобы показать, ну, условно говоря, какую-то витрину, демонстрацию того, вот как все замечательно, там, путинская... система восстановила. Надо понимать, что Россия – это такая империя наоборот, по сути, там доходы, большая часть доходов формируется буквально там в 3-5 регионах, нефтяные плюс Москва, все остальные являются просто реципиенты. То есть, по большому счету, все время существования, там, ну, по крайней мере, с 2000-х годов, когда цены на нефть выросли, с начала 2000-х годов, ну, по сути, все регионы де-факто были там реципиентами. Там, если считать по-честному, по гамбургскому счету, а не там, разными моделями бюджетной обеспеченности, то понятно, что есть вот нефтяной пирог, который делится, и тот факт, что какую-то часть этого пирога стали отдавать там, на новые территории, очевидно, негативно скажется на той части пирога, которая отдается там, не знаю, там, Твери, Ярославлю, Туле, кому угодно. То есть Это повлияет негативно, да, конечно, на уровень жизни, скажем так, Нечерноземья и там, других детенционных территориях. Однако ничего фатального я здесь просто не вижу. Это все-таки не очень большие в масштабах системы ресурсов.
А что говорит опыт оккупированного Крыма? Куда ушли триллионы рублей? Это регион реципиент навсегда?
Все, кроме там, трех нефтяных регионов Москвы, реципиенты навсегда. Пока цена на нефть высокая, все регионы являются чистыми иждивенцами. Это может измениться только при одном условии. Если цены на нефть упадут. Никаких других вариантов просто не существует.
Ну хорошо, что-то можно показать как витрину? Прошло 11 лет со дня оккупации полуострова.
С одной стороны, мы видим, там, не знаю, Крымский мост. Вроде как было большое дорожное строительство, насколько я знаю. Я бы не проехал по этим дорогам, но все, что я читал и изучал в этой связи. Понятно, что Крым, он просто... Есть несколько разных факторов, которые действуют. Санкции и невозможность нормальной работы большого числа бизнесов там, особенно в период там, между 2014 годом и началом полномасштабной войны, но они тянули ситуацию вниз. Понятно, что при этом параллельно доходы бюджетников, доходы пенсионеров резко выросли, потому что ну, доходы в России в несколько раз выше, чем в Украине, и в частности в бюджетной сфере среди пенсионеров, да, там закачали какие-то деньги в инфраструктурное строительство. Не знаю, насколько это как бы было эффективно, наверняка очень много разворовали, но просто надо рассматривать всю эту ситуацию как некую совокупность влияния вот нескольких разных факторов. Они сложились, и вот у нас есть какая-то вот средняя. Может быть, не самая удачная, но она же тоже складывается из объективного санкционного давления, объективного того, что после этого началась полномасштабная война и так далее. То есть тут, мне кажется, очень сложно судить отдельно о там, успехе или неуспехе, условно говоря, там, какой-то политики развития региона, потому что ну, она проводилась в весьма специфических условиях.
С начала 2024 года российские власти собрали на оккупированных территориях Украины налогов на сумму 118 миллиардов рублей, что превышает показатель за весь предыдущий год. Основную часть – налоги на доходы физических лиц и налоги на прибыль. О чем говорят эти цифры?
Да ни о чем не говорят. Ну что такое 119 миллиардов рублей? Ну, вот еще раз, если мы говорим о масштабах бюджета, там под 40 триллионов, только федерального, это ничего не значащие копейки. Ну, понятно, что в общем и целом прифронтовая территория, наверное, испытывает какой-то поток денег от, ну, просто там есть военнослужащие, которые так или иначе ходят, не знаю, в магазины, в рестораны, особенно если они там не на передовой, а там в каком-то там резерве или там, не знаю, какие-то тыловые службы и все прочее. Ну, и плюс там логистика, куча всяких заказов, кто-то роет все эти окопы и прочее. То есть понятно, что денежный поток в регионы, которые прифронтовые, он идет в виде заказов, и, наверное, там какая-то экономика на этом существует. То есть там, где есть спрос, там формируется и предложение. Видите, даже что-то с этого умеют собирать налоги, хотя я плохо понимаю, как налоговые работают в прифронтовой зоне. Ну, допустим, если там более-менее в глубине в тылу, ну, окей. Но в масштабах страны, еще раз, это все незначимые копейки. Вообще все регионы, кроме нефтяных и Москвы, являются незначимыми копейки с экономической точки зрения. Ну уж особенно там регионы, по которым только что прокатилась война, там ничего, кроме государственного спроса и здравого быть-то не может в настоящий момент.
Скажите, будут ли крупнейшие российские компании заходить на эту территорию или страх перед западными санкциями не позволит это сделать?
Ну, я думаю, что никакого страха перед западными санкциями сейчас уже нет. Как раз вот период, когда в Крым не заходили, это был период до начала полномасштабной войны. А когда война началась полномасштабная, уже как бы, ну, все возможные санкции уже введены. Нет тех уже проблем, которые были раньше, их нет. Ну, может быть, какие-то там с иностранным участием компании, ну, может быть, там будет такая логика. Но в целом я не думаю, что это будет значимым фактором. Другое дело экономическая целесообразность. Ну, а если мы говорим про совсем крупные компании, там, типа какого-нибудь Сбербанка, то есть, ну, там, флагманские вещи, конечно, ну, у них просто и политического выбора другого не будет. Они, конечно, зайдут туда.
Из-за войны, которая берет начало в 2014 году, юг и восток Украины покинули миллионы ее коренных жителей. Многие города и села превращены в руины, а украинцы нашли временное убежище по всей Европе, в том числе и в Латвии.
Наш бренд. Чем больше мы сделаем, тем больше мы обогреем.
Держите, держите, я сниму фотку одну. Когда-то в Слоке на окраине Юрмалы был целлюлозно-бумажный комбинат. После распада СССР предприятие велело долго жить. Теперь это настоящий пункт несокрушимости Украины. Так, шутя или всерьез, называют бывшую фабрику волонтеры из Донбасса. Здесь собирают со всей Латвии гуманитарную помощь фронту. Одежду, еду, лекарства. И производят окопные свечи.
Но... Вода закипает буквально из этой печки. Когда одна печка, ну сколько там, 5 минут.
5 минут, да.
Да, 5 минут литр закипает.
Заливать до верха не надо сразу. Ага. Сначала заливается чуть-чуть для того, чтобы пропитался картон от воска. Угу. Потом заливается уже более полностью. Если заливаешь совсем полностью сверху, когда идет совсем уже горочка, то он будет долго держать тепло вверх, будет долго идти пламя. Но полностью под горку не заливаем. Здесь все равно должно оставаться чуть-чуть пространства.
У этих людей был дом, сад и огород в Украине. Но пришла Россия и война. Теперь они живут и работают в этом заброшенном здании без особой надежды вернуться домой.
Я считаю, сейчас только все начинается. То есть продолжается, и чем оно еще закончится, никто не знает. Мы только видим, что сейчас будут минировать границы, сами знаете, да. То есть ничего, и ракет сколько летят. И опять ночью там большие разрушения. Мы бьем дальше, они бьют дальше.
Валерий Олейничук из оккупированного Северодонецка. В 2014 году он вместе с братом Виталием основал общество украинско-латвийской дружбы и начал помогать родине.
Я гражданин Украины, русскоязычный. Никакого притеснения не было, жизни не было никогда. То есть это же уже потом политики на это начали играть. То есть у нас, ну, все было на позитиве. Но начали, видите, на языке раскачивать. Но есть, которые, как наш бывший посол, а сейчас замминистра иностранных дел Александр Мищенко говорит, ансамбль ФСБ лучше нас всех станцует ГПК. Круче всех будут вышиванки. Горилку они даже лучше пьют, чем мы. Но они ненавидят Украину. То есть, понимаете, в чем дело? Ну, если что у тебя в душе, что у тебя в сердце, за кого-то. Ты за черное сейчас? Сейчас просто все родились. Белое или черное? И все. По-другому нет такого. Нет такого слова «за мир». Многие говорят, мы за мир. Я говорю, пожалуйста, у нас машина отправляется, привезите зеленки, бинтов, мы отвезем в госпиталь. Нету ни зеленки, ни бинтов.
Врач из Донецка Евгения Маркевич. У нее тяжелое ранение обеих ног. В Юрмале она проходит лечение и реабилитацию. В зоне оккупации остались родственники.
Из близких остался дядя, тетя, дедушка. Вот. Еще есть двоюродная тетя и двоюродный дядя. Насколько я знаю, живут тяжело, поскольку пока у них был соответствующий возраст, им приходилось тоже как бы прятаться, чтобы их не мобилизировали на войну против Украины. Сложно, конечно, общаться, потому что пока не было полномасштабной войны, они как-то еще выезжали, и изредка мы виделись, могли созваниваться. А когда началась полномасштабная война, то даже вариант созвона практически пропал, потому что через какие-то мессенджеры и то не всегда проходит связь. То есть, ну, сообщение и все на этом. Вот, только вот таким вот образом. Чем дальше, тем как бы меньше вот возможностей коммуницировать. Насколько хорошо или плохо они живут, ну, знаю, что как-то выживают. Видимо, только за счет того, что все-таки есть крыша над головой и свое хозяйство только как бы, ну, для своего пропитания.
Петр Смирнов, имя изменено, в целях безопасности мы не можем показать его лицо. До войны был фермером. Арендовал несколько тысяч гектаров земли, производил и продавал зерно. Выдержал полгода под оккупацией, затем вместе с женой и детьми выехал через Россию в Латвию. На хозяйстве оставил родителей, иначе мог бы потерять весь бизнес.
Возможность работать, как бы можно сказать, дают. В том плане, что если ты хочешь, чтобы оно функционировало, то хотя бы как-то показывай свою деятельность. Если ты просто сворачиваешь деятельность и уезжаешь, у тебя землю забирают, забирают твоих арендаторов, у кого ты арендовал землю, твое имущество забирают. Но у нас сразу те, которые были не собственники, не на месте, не жили на территории, ну, такие как Агротон, Небулон, их отобрали сразу все. и зерно, и помещение, и территории, и договора успели переделать. Переделали кадастровые документы все. И оно стало типа российским холдингом. Так как люди там не жили. Мои, например, родственники, и не только ну, близкие знакомые, которые в этом в сфере аграрной, они, по сути, если бы они съехали, то не осталось бы ничего. То есть...
Они там остались?
В основном все остались. Ну, процентов 99, наверное, остались там. Или оставили кого-то с управляющих, кто по состоянию здоровья мог как-то вести какую-то деятельность.
То есть бизнес выжил, да, в этой ситуации?
Бизнес выжил в том плане, что он существует, но он доживает на остатках то, что было при Украине заработано, скажем так. Вот это, что зерно было на момент оккупации, его пришлось реализовывать. Только для того, чтобы можно было платить людям зарплату, чтобы как-то функционировало предприятие, потому что это горюче-смазочные материалы, это посевные материалы, это химия, это удобрения, это зарплаты, это опять же аренда тем, которым надо прямо сегодня. Не то, что там им ждать до конца года, им надо сейчас уже, потому что на фоне этого всего это болезни, это куча разных вопросов, при том, что недостаток остался, ну, много людей уехало. Медиков, педагогов, которые адекватные, которые понимали ситуацию, они сразу съехали.
Производством свечей Валерий Олейничук и его команда не ограничиваются. Еще скупают по странам Балтии джипы для украинской армии, генераторы как для военных, так и для гражданских потребностей.
Об одном человеке, который, как мне сказали, здесь присутствует, я все-таки хотел бы сказать отдельно. Это известный и любимый во многих странах мира американский киноактер господин Ди Каприо. Где он? Здесь? И не только потому, что он внес сегодня, как мне сказали, 1 миллион собственных денег, $1 миллион в фонд дикой природы. Хотя и это тоже важно, за это ему большое спасибо, но...
Так Путин представлял Леонардо Ди Каприо в Петербурге на Тигрином форуме. Хочется сказать, какие были времена, когда голливудские звезды прилетали в Россию не только на премьеру своих фильмов, но и спасать диких животных. Тогда Ди Каприо внес лично $1 миллион в фонд спасения амурских тигров. Путин, будучи в 2012 году премьер-министром, не только осыпал комплиментом звезду, но и подробно рассказал публике о приключениях актера на борту джета, у которого загорелся двигатель.
Позавчера он вылетел к нам на рейсовом самолете, и когда самолет уже набрал высоту, загорелся один из двигателей. Надо отдать должное американским пилотам, они проявляли мужество, хладнокровие и профессионализм с целью запуска системы пожаротушения, выключили все двигатели, и самолет в течение нескольких секунд находился в состоянии практически свободного полета, свободного падения. После этого двигатели запустили, вернулись в Нью-Йорк. Я думаю, что не у всех пассажиров этого рейса возникло желание тут же продолжить путешествие.
Позже эту историю Ди Каприо уже пересказывал своим поклонникам в Америке.
Стюардесса вышла и сказала, а у нас, кажется, есть небольшая проблема. А русский парень наконец сказал, ну и какая проблема? Она говорит, мы потеряли один из наших двигателей. А он продолжил, а сколько двигателей у нас есть? Ну, у нас было два, а теперь у нас есть один.
Путин тогда слыл большим другом животных. Тут и хищники, и журавли-стерхи. В сибирских лесах он вместе с учеными делал заборы крови у амурских тигров и вешал на них маячки. Одним словом, Путин – эколог, Путин – орнитолог, Путин – ученый, а не Путин – военный преступник. Благодаря Путину и отчасти Ди Каприо поголовье тигров выросло. Теперь они терроризируют людей и домашних животных в Амурской области.
В очередной раз тигра утащила собаку. Вот даже голова лежит.
Ирина обратилась к журналистам издания «Окно» за помощью. Ее и ее соседей терроризируют тигры. Ирина живет в селе Ясенево Пожарского района. Это Приморский край, буквально в тайге. Практически каждый день местные находят следы тигров. Они выходят из леса в село, убивают собак и домашних животных и очень пугают жителей.
Мы и раньше и до 10 вечера сидели, и до 11 сидели. Ну, там как бы, да, приходишь в гости, посидеть, чая попить, побалякать, все. А тут ты не можешь, тут все только вот... И смотришь так, идешь по за углам, смотришь, чтобы нигде никто не выскочил.
Жители села Ясеневы рассказывают, что регулярно обращаются к муниципальным властям, просят поймать тигра и отпустить в глубине тайги. Тигры – краснокнижные животные, их нельзя отстреливать и убивать. Власти начинают шевелиться только после публикаций в СМИ.
Лёшка, тигры, вот след. Лежала вон, пасла собак, падла.
В 2010 году Россия принимала у себя международный тигриный саммит. И тогда было решено удвоить популяцию тигров в стране. В 2022 году Владимир Путин заявил: цель достигнута. На Дальнем Востоке живет порядка 750 тигров, вдвое больше, чем тогда. Экосистема оказалась к этому не готова. За последние 3 года африканская чума свиней скосила порядка 70% диких кабанов, главной еды для тигра. Охотникам разрешили отстреливать больных животных.
Они получили практически круглогодичный доступ в лес, чтобы убивать этих самых кабанов. Естественно, под это дело убивали все другое. И, как говорят дальневосточники, в общем, лес просто опустел. Это одна вещь. Вторая вещь – вырубка лесов. И это уже идет довольно давно. Если дальневосточные леса исходно – это были кедры, широколиственные леса, а потом началась всемирная рубка. И кедр, который никогда не разрешали рубить, разрешили рубить. Плюс очень важно, что стали рубить дуб. Дуб на Дальнем Востоке растет, а дуб – это желудь, это то, на чем кормятся те же самые кабаны.
Тиграм просто больше нечего есть, поэтому они нападают на собак в ближайших селах.
Вот, видите, собакам приходится вот такие будки делать, чтобы на ночь закрывать. Она и садит днем на цепь, вот днем на цепь, а ночью вот заколачивает прям, фу, а ночью заколачивает, все, тихо, пусть. Вот такие, понимаете, мы заколачиваем прям этих, и сарай еще вон в тайге находится. А вокруг вот она приходила и сюда. То есть вот так лес, видите? Так мы живем. Она спокойно зайти и сожрать. То есть вот такие мы, у меня тоже такой же во дворе тамбур, чтобы хотя бы закрыть собаку на ночь.
Жители Дальнего Востока практически ежедневно рассказывают о том, что сталкиваются с тиграми. 11 марта тигр напал на лесничего в Красноармейском районе Приморья. Он погиб. 55-летний Андрей – бывший депутат одного из сельских поселений. Это уже третье тигриное убийство за сезон. Кедр Медиа отмечает, что это рекорд за последние десятилетия. В конце ноября 2024 года тигр напал на работника лесозаготовительного участка в Хабаровском крае. А в январе 2025 тигр убил и частично съел рыбака в Дальнереченском районе Приморья.
Если говорить о предыдущих годах, это была просто невероятная редкость. Ну, там раз в 10 лет был такой случай какой-нибудь. А как правило, нападают тигры, которые не могут добывать. Старые, которые ранили их. Очень часто раненый тигр, который просто от невозможности выходит в деревню, съедает собаку. Вот, и если что-то, то убивает человека. Были расследования по поводу этих... Да, и если возникал конфликт вот раньше... Вышел тигр в деревню, сразу же приезжала инспекция тигра, отлавливала его и выпускала куда-нибудь подальше.
Сейчас жители Дальнего Востока ждут реакции властей месяцами. И добиться приезда специальных служб могут только единицы.
Вчера, 26 вечером марта, приходила тигра, зарезала коровку прямо возле дома. Остальные вот животины ждут своей участи. Приехал госохотнадзор. Посмотрел, никаких мер особых не предпринимают на данный момент.
Вопрос сохранения тигров на Дальнем Востоке стал очень политизированным, отмечает экс-директор российского отделения Международного фонда защиты животных Маша Воронцова. В интервью изданию «Окно» Воронцова рассказала, что за последние 15 лет из тайги активно выдавливали некоммерческие организации, которые занимались тиграми. Этот вопрос оказался полностью под государственным контролем.
Я помню, что когда мы там работали последние, мы работали до 2018 года, у меня было несколько встреч с руководством, и они говорили мне: да-да-да, мы хотим, чтобы вы участвовали, но вы понимаете, мы исполняем государственную программу по сохранению тигра. Мы главные исполнители, поэтому все, что делают другие, мы должны контролировать. Мы с вами заключим договор, и тогда вы можете продолжать работать. Но это было на словах, так никто на меня не вышел. И, в общем, в конечном итоге мы ушли просто оттуда, закрыв наш проект.
Последние недели все больше СМИ, в том числе зарубежных, стали рассказывать о происходящем с тиграми на Дальнем Востоке. Представительство МИД России во Владивостоке заявило, что видит в этом западную пропаганду, которая рисует апокалиптическую картинку жизни на Дальнем Востоке. Это цитата. Владимир Путин, в свою очередь, тоже на неделе встретился с тигром. Правда, с его голограммой на выставке «Россия». С реальными хищниками же каждую неделю встречаются жители Дальнего Востока.
На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю. Пока!